Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. Сегодня 20 декабря. Присоединяйтесь к нам. Сделать это можно очень просто. Набирайте номер прямого эфира 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться к нам в эфир. Ну и в любой эфир, который идет не в записи, естественно. На нашем сайте teos.fm вы можете познакомиться с разными материалами, посвященными нашему радио, и прислать свое сообщение сюда, в студию. Мы будем с вами озвучивать его, читать, размышлять вместе с вами вслух. Итак, Teos.fm, загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной. Это блог нашей передачи «Надежды для души». Читайте, откликайтесь. В конце каждой записи вы сможете отыскать ссылочку на наш электронный адрес, на который можно писать в удобное для вас время. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Так, смотрим, что этот добрый день нам сегодня принес. Да. А он принес нам сообщение. Да, сообщение от Маши. Что-то так много Маши у нас тут. Аж 4 штуки. Так, она прям заранее начала даже писать нам. Ну, давайте посмотрим. Маша пишет: «Ой, я ошиблась со временем, почему-то пропал звук, и я была уверена, что уже началась передача, и послала сообщение. Простите, поспешила на 5 минут. Просто не терпелось сообщить, что и члены нашей домашней группы тоже согласны, что в мире похитили Рождество, подменили его чем-то другим, прикрыв тем же названием. Спасибо, что обратили на это внимание». Ага, вот, значит, все правильно. Это одна и та же Маша пишет. Вот, начнем с первого сообщения, которое пришло вот чуть пораньше. «Хочу рассказать, что на встрече нашей домашней группы я рассказал о Рождестве, о том, что исчезает образ Христа. Все участники группы согласились, стали приводить примеры этого». Так, продолжаем. И вот это письмо, то, что Маша чуть поторопилась. И следующее продолжение. Вот только подняли вопрос, что могут сделать отдельные верующие. Вот. Вот теперь мы все прочитали от Маши. Что в таком случае могут сделать верующие? Кто-то там похитил Рождество, надо, так сказать, слушатели, которые к нам, может быть, только что подсоединились и не понимают, про что речь, где что, кто украл, что в России Рождество отменили или что?
Нет, ну что в России-то? Мы говорили вот о чем. Это в понедельник.
Ну, так я же
Маша написала, звучали рождественские гимны перед нашей передачей. И Маша, так же, как я тоже как-то с таким удовольствием послушала эти гимны, и Маша написала, что очень хорошо, что настроение поднимается, когда слышишь рождественские гимны, уже как бы в предвкушении праздников находишься, и прям хочется уже начать поздравления рассылать с наступающими праздниками, уже как бы вот заранее, да, уже начать просто вот, чтобы вот люди тоже разделить это свое состояние хорошее. Я как бы сказала, что да, действительно, это замечательно, все. И потом я сказала, вот о чем не так давно я подумала. Вот мы с тобой как раз говорили, Сергей, об этом, да, что-то мы с тобой обсуждали какие-то разные рождественские вот эти фильмы и так далее. И я сказала, что, ну, какие-то фильмы есть разные, разные какие-то публикуются истории рождественские. Если посмотреть на убранство, как украшают города наши, улицы, какие-то там дома культуры, витрины магазинов, торговых центров, кафе, ну, в общем, все что угодно. Вот можно посмотреть, и какие образы, какие картинки, какие фигурки такие, вот, правильно, что мы увидим с вами, и чего мы не увидим. И, по сути дела, вот вопреки вообще здравому смыслу, казалось бы, мы с вами не увидим главного героя. Что такое Рождество? По сути дела, день рождения Иисуса Христа здесь на земле, да? Давайте представим себе ситуацию. Вот у вас день рождения, приходят люди, приносят кучу подарков, и вдруг на ваших изумленных глазах начинают радостно поздравлять друг друга и дарить эти подарки друг другу. Пожелания какие-то там друг другу, всего-всего. А вас как будто нет. Они вас просто игнорируют, они вас не видят. Понимаете, ну дикая же картинка, правда? Но вот по сути дела это то, что происходит сейчас в мире, во всем мире. И в том числе и у нас в стране, да. То же самое такое происходит. Просто достаточно прогуляться по городам, по магазинам, посмотреть на всю на эту красоту. Сейчас, может быть, где-то там еще пока не начали оформлять, попозже это будет. Но это все мы будем с вами видеть. И мы видим это не первый год. Если вспомнить 90-е, то тогда все-таки, я даже помню, у нас просто у меня недалеко есть такая была, сейчас ее уже нет, так сказать, вот наш мэр, как бы он ликвидировал всякие эти палатки, да, там в том числе и газетные киоски. У нас теперь вообще около метро нет ничего подобного. Раньше были с двух сторон, теперь нет вообще. Вот у нас стоял такой киоск, и там продавались открытки, большие, маленькие. И помимо новогодних, где были всякие мишки, зайчики, там снеговики, Деда Мороза со снегурчиками, были открытки, посвященные Рождеству. И вот я помню, что в 90-х выпускались такие открытки, где был и Господь наш изображен, и вот эта вот сцена, как бы, когда он в яслях, и вот всякие эти ослики и так далее. Понимаете, были такие открытки. Теперь их нет вообще в продаже. Ну, да, мы с вами можем найти, зайти на христианские сайты, есть специальные такие открытки, которые на этих сайтах мы можем найти. Наверное, мы можем найти открытки в специализированных магазинах христианской книги. Хочется надеяться, хотя Сергей уже не так уверен в этом, что вот там на открытках, там может быть просто там с Рождеством какие-то пожелания. Но вот не знаю, на самих открытках будут ли такие изображения. Я просто сейчас не знаю, я не могу сейчас, не в состоянии пойти в магазин посмотреть. Да? Вот в интернете я вижу такие, все-таки еще есть. А хотя все больше и больше таких как бы общего плана открыток появляется. Просто вот я вижу, как их становится больше, больше, больше и больше. Но мы сейчас говорим о другом. Мы сейчас говорим вот о том, что видят люди. Ведь в конце концов праздник Рождества – это тот как бы праздник, когда и люди далекие от веры, они как-то все-таки ну, хотят в этом участвовать. И так или иначе, но они слышат о Рождестве, о его рождении и так далее. Понимаете? И вот эти вот образы такие, они как-то, так сказать, может быть, у кого-то появляется желание поподробнее узнать, а что, почему. Но теперь вообще этого нет. Этого просто не существует, этого нет. То есть, понимаете, вот того, кто родился, того главного, его просто убрали, его вытеснили. Он, видимо, мешает очень сильно.
Ну, кому? Всякие такие
потому
открытки.
Что такое вытеснение, Сергей, но оно вот так массово произошло во всем мире,
ну, вряд ли это случайность. Это понятно, потому что с изображением Божьего Сына, с изображением Христа возникают дальнейшие вопросы. А кто он, а что он, а почему он, а зачем он родился и так далее, и так далее. Как-то, может быть, лет
пять... Могут возникать 5... и другие вопросы. Могут возникать вопросы, как, например, те деятели, лидеры стран, некоторые из которых еще до сих пор клянутся на Библии, там как-то, да, дают какое-то обещание.
Да.
Могут принимать потом вот такие решения, которые вообще грозят всю землю погубить. Ну, в принципе, понимаешь, да, как да, у кого-то да. могут и такие вопросы возникнуть?
Конечно, конечно. Как-то лет 5, наверное, может быть, даже больше уже назад я видел такую, в интернете нашел такую фотографию, картинку. По-моему, один английский художник, я боюсь ошибиться. Ну, я думаю, что вы можете ее отыскать в интернете, она есть. Вот протестую против того, что Рождество превратили в некий торговый бренд, а это так ведь и есть у нас. Вот о чем угодно можно, да, услышать, что угодно увидеть, так сказать, но не суть того, чем является Рождество, да. Это вот, скорее всего, покупки подарков, вот такая торговля, там скидки, вот это все, вот это суета безмерная, посвященная как раз вот распродажам и всему остальному. Так вот, он что сделал? Он во дворе своего дома, он, по всей видимости, в частном доме живет. Он, протестуя против вот коммерциализации такого, такой коммерциализации Рождества, он, значит, воздвиг крест и на кресте прибил распятого Санта-Клауса, Дед Мороза фактически. Вот в качестве такого протеста. И выставил это все у себя там где-то вот около дома, во дворе, на всеобщее обозрение. И вот такую фотографию, я думаю, вы сможете даже отыскать, дорогие друзья, в интернете она должна быть. Вот, то есть, это факт. Да, действительно, так происходит, что за нас Санта-Клаус умирал или Дед Мороз и так далее. Даже суть...
С Санта-Клаусом ведь не так все просто. Одно да дело... распять, как бы так вот, такую как бы сделать скульптуру, поставить ее и подписать как бы вот этот придуманный Санта-Клаус наших этих, вот так сказать, да, как они называются, торговых центров, да, короче, да, говоря. Да, да, да. А рядом, чтобы была скульптура
Святого Святого Николая.
Святого, да. Николая. Понимаешь, что вот разница между одним и другим. Я тут недавно как раз, буквально когда, вчера, что ли, вчера я получила письмо, как раз отклик тоже на понедельник. И мне написали, я там, Наталья Аркадьевна, ну вы понимаете, а я немножко говорила как раз о Санта-Клаусе, говорю, что у него же прообраз есть.
Безусловно,
почему
да.
вообще он появился-то вообще, Санта-Клаус, что такое Санта, святой, да?
Да.
Клаус Николаус, Николай. Да. Вот. И человек мне написал о том, что, ой, не помню, как звали, как-то Штефан, что ли, как-то, почему-то Штефан, по-моему. Значит, и он мне написал, что... Говорит, ну, вы понимаете, что Санта-Клаус? Это Санта-Клаус – это то же самое, что Дед Мороз.
Нет.
Я, в принципе, ему в письме ответила и сказала, понимаете, Дед Мороз – это вымышленный персонаж. И вы можете что угодно, как бы, что угодно придумывать и делать с вымышленным персонажем. Проблема здесь состоит в том, что это реальный человек, который действительно жил, и который, собственно говоря, дело не в Рождестве, вообще тогда еще, наверное, вряд ли отмечали Рождество, но дело в том, что Святой Николай, он просто помогал людям из своих доходов, из своих денег. Он не ходил, как этот в костюме Санта-Клаус, сейчас ходит там все хо-хо-хо, там, да, это сам с кружками, как бы собирая пожертвования. Он свое состояние тратил на бедных людей, поддерживая их, поддерживая церковь. То есть это вообще, это, ну, я не знаю, такая разница вообще, понимаете, вот во всем. Можно ли брать реального человека и превращать его вот в то, во что превратили? Понимаете, ну это стыд и позор вообще, в том числе и нам, верующим людям, что мы позволили это сделать, что христиане это позволили. А мы действительно, Сергей, позволили. Вот спрашивает Маша, а что делать верующим людям? Понимаете, что получается? Во-первых, у нас есть церковь, у нас есть союз, у нас там, да, во-первых, церкви могут у себя, как бы, да, вот на какие-то, ну, они же в каких-то помещениях находятся, я не знаю там как, да, и, наверное, они могут тоже украшать эти свои помещения так, чтобы это было видно с улицы, не на там окна или как-то, значит, как бы вот эти образы уже истинного Рождества, да, церкви могут, наверное, ну, так как бы, ну, не знаю даже, как сказать, ну, призвать, что ли, я не знаю, но, по крайней мере, хотя бы начать говорить об этом. Вот, ведь получается интересная вещь, Сергей, ведь все эти торговые центры, все производители вот этого всего, что сейчас продается, они же зависят от тех, кто будет это покупать. А верующих людей в мире несколько миллиардов. Вот только представь себе, они готовы будут отказаться от таких доходов, если вдруг верующие люди не будут на Рождество покупать вот эту всю ерунду. Очень сомневаюсь в этом. Пойдут вот эти, так сказать, изготовители, я даже не знаю, как по-другому назвать, этих фильмов, которые сейчас вот они выпускают, на то, чтобы продолжать штамповать вот эти свои фильмы о Рождестве, где на самом деле вообще нет ничего, который относился бы на самом деле к Рождеству, если верующие люди перестанут покупать эти фильмы там на вот этих всяких там, пока не DVD, на чем-то там, да, перестанут платить за эти фильмы, чтобы посмотреть их в интернете, перестанут посещать кинотеатры, когда будут идти в прокате эти фильмы. Они пойдут на такую потерю? Очень сомневаюсь. вообще, честно говоря, даже не верю в это просто. Я думаю, что только потому, что как-то мы, простите, прохлопали это все, не обращаем внимания. Ну, вроде бы, как что-то такое сказочное, вроде бы что-то даже, вроде и добрый конец там, какая-то такая слащавая история придумана. Ну, подумаешь, вроде там как... А давайте подумаем, мы что позволяем вот это вымороченное делать из рождения Иисуса Христа? Вот мы говорим, ущемление прав, да, там, и мы очень как бы так смотрим, чтобы как бы наши права не нарушили, чтобы как это не было каким-то кощунством, какой-то насмешкой. А то, что произошло, это не кощунство? Это что? Почему мы этого не чувствуем? Я недаром сказала, что только представьте себе, что вот у вас день рождения, или день рождения у, ну, например, у вашего отца, или у вашей матери, или у вашего дедушки, бабушки, там, кого-то, человека, который вам очень-очень дорог, кого вы очень-очень любите. И вот все эти гости, которые пришли, стали вести себя так, как я вот вам уже сказала. Стали поздравлять друг другу дарить подарки, говорить какие-то слова, а виновник торжества, как мы говорим, да, игнорировать абсолютно. Вы бы не сочлись вообще оскорбленными, что оскорбили и ваших родителей, и вас самих. Вот эти гости, которые пришли.
Конечно.
Вам это было бы приятно?
Конечно.
Давайте просто подумаем об этом.
Ну и потом, мы же, как верующие люди, как христиане, мы можем рассказывать людям об истинном смысле Рождества.
Конечно.
Детям своим рассказывать. Вот говорят, да, Дед Мороз, это значит Санта-Клаус, да? Вот кто-то написал вам, да?
Смешно. Но
Дед Мороз-то берет начало откуда? От славянского божества Карачун. Такой был Карачун, да? И он же Дед Мороз, тот, который владеет холодом зимой там, и так далее, и так далее. Это такое языческое представление, анимистическое, когда славяне наделяли, как и многие другие народы, собственно, и продолжают во многом еще делать это, некоторые народы, наделяя, так сказать, природу, там реки, моря, поля и природные силы, так сказать, вот таким одушевленным содержанием. Вот откуда Дед Мороз. Дед Мороз. Вот, собственно, понимаете, в чем суть?
Ну, опять-таки, как бы там, да, вот, так сказать, то, что было, и потом тот же Мороз воевода у Некрасова, вспомним, да? Дозором обходит владения свои. Помнишь стихотворение?
Да, обходит точно.
Мать, это ничего общего не имеет с Дедом Морозом, вот этим вот, который как бы на Новый год у нас теперь. Это совершенно уже изобретенный потом образ. По-моему, даже еще в 19 веке его и не было, и в начале 20-го его не было, он чуть позже появляется.
Ну да, как с елками, так сказать, в Советском Союзе была, так сказать.
Какая-то сказочность там, такая, да. Вроде бы.
Вот нам пишут сообщение тоже. Здравствуйте, согласна с вами, исчезает Рождество. Но нам повезло, мы живем в Пушкине. Это район Питера, и у нас прямо у храма с одной стороны строят огромную горку для детей, а с другой ставят вертеп из ледяных фигур с подсветкой и живыми елками. И весь день трансляция рождественских гимнов.
Какие вы счастливые! Как мы рады за вас!
Слава Богу, каждый год ходим туда с детьми и гостями. Ну,
да,
замечательно.
У нас тоже есть, понимаете, у нас тоже есть вот где-то в самих храмах делают вот такой вертеп, да, в каких-то он остается круглогодично. Ну, например, вот на Полянке есть храм Григория Неокесарийского, и там, так сказать, вот эти вот ясли, да, ну, просто там как такая, как колонна такая, она полая внутри, и как бы такое вот есть, как окошко туда, вход, оно в смысле не застекленное даже. И там вот эти вот фигуры, как бы все, они так и стоят круглый год. Просто когда рождественские праздники, они украшены еще еловыми ветками, там очень красиво, ну, как бы дополнительно. А так это все снимается и просто вот остается, как бы напоминая о том, как вот пришел Господь, что Бог прислал свой мир Господа. Ведь... Да, и вот он родился как маленький. Но есть храмы, у которых есть такая территория открытая, да, и там делают, да, такие вертепы. Они по-разному делают, иногда фигурки, иногда из льда делают. Я тоже такое видела, удивительно красиво на самом деле.
Ведь что во всем этом происходящем процессе печальное или трагичное? Почему так это должно как бы нас тревожить и волновать? А дело в том, что вот такое сказочное отношение к Рождеству или представление о Рождестве, или сдвиг в эту сказку в какую-то, приводит к тому, что люди считают и самого Христа неким сказочным персонажем.
Много имели таких сообщений и писем.
Да, из области таких вот сказок, фантазий каких-то, мифов, бабушкиных, так сказать, историй, чего угодно. И вопрос историчности Христа, реальной его смерти, сути, смысла того, для чего, почему и зачем он на этой земле появился, и вообще кто он такой, теряется в связи с этим. Вот на это все и рассчитано, собственно говоря. Понимаете, ведь никто же не борется с историчностью Платона, там, Юлия Цезаря, я не знаю, кого там еще известных персонажей, там, Петра Первого там, или еще кого-то там. А вот со Христом так не происходит. Постоянные проблемы в этом плане вызывают. А ведь с точки зрения археологии...
Ну да, вот этот Мохаммед и так далее, да, никаких проблем нет.
Никаких проблем, да.
А вот единственный, с кем есть, это со Христом.
Всегда, понимаете, всегда. Не странно ли это? Не кажется ли нам это странным? Почему с остальными не происходит таких проблем? Но как только заходит речь о Христе, о, это сказки, это все россказни, это все ерунда. Ну, спроси человека о Платоне или Юлии Цезаре, это не ерунда, это не сказки. Об Аристотеле мы тут как-то вспоминали с вами, да. Ведь все просто свято верят, что Аристотель жил, был, есть, так сказать, и живее всех живых, скажем так, в истории. Никто не сомневается. Но как только речь заходит о Христе, сразу сказки. Сразу сказки, мифы, придумки и так далее. Такого не было. Почему? А все дело в том, что со Христом связаны чрезвычайно важные истины, с которыми тут же человеку приходится разбираться, и которых его хотят лишить, чтобы он не думал об этом, не размышлял о смысле своего существования на планете, о предназначении, которое больше, чем материальный мир, в котором мы живем, для каждого человека. О человеческом предназначении, я имею в виду, о предназначении каждого из нас. О том, что жизнь наша больше, чем только вот эти 70, там, 80 лет, или сколько кому Бог даст. И так далее, и так далее. Вот какие проблемы-то мы с вами попадаем сразу. А по поводу историчности Христа в современной ситуации смешно вообще говорить об этом. Нормально и естественно, так сказать, трезвомыслящие, я имею в виду, люди знают, прекрасно образованные люди знают, насколько масса, насколько много исторических сведений по поводу Христа. Сколько свидетельств, причем и защитников Христа, христиан, допустим, его последователей, это понятно, скажем-то вы, да, но и его противников или людей совершенно нейтральных, которым, так сказать, дела нет до Христа вообще. Масса свидетельств исторических, гораздо больше свидетельств, чем свидетельств о жизни того же самого Платона. Вот в чем удивительные вещи-то, понимаете? Мы ни одной рукописи Платона оригинала не имеем, например. Хотя вся, так сказать, весь учебный процесс в наших университетах, институтах построен на изучении Платона. Особенно на философских всяких факультетах. А нет ведь, да, оригинальной рукописи. Есть, так сказать, вторичные уже, так сказать, третичные и так далее рукописи, переписанные там с чьих-то уст и так далее, так сказать, пересказанные и прочее. Вот вопрос. А о Христе мы имеем оригиналов кучу. Если мне не изменяет память, больше 32 тысяч с чем-то там. Представляете? Как? А Рождество — сказка для маленьких детей с подарками. Вот как интересно. Но беда-то еще в том, что даже изображая рождественские картины, символы, вот эти вот рождественскую звезду, волхвов идущих, да, на верблюдах там и прочее, вертеп, весь эту пещеру, там рождение Христа, и так далее. Даже если это есть, это окрашивают и превращают в некую сказку. И современные дети, читая или рассматривая все это, верят в это как в сказку. Вместе с Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, Василисой Прекрасной, Иванушкой там, Дурачком, или как его там называют, и так далее, и так далее. Вот в чем большая проблема. Так, у нас есть тут сообщение. Пишет нам большой кусок пиццы. Вы здравые решения предлагаете. Например, вчера женщине, которой муж грозит самоуходом из жизни, все другие советы – это со стороны, ничего толком не зная. Вы же предлагаете обратиться к спецам, чтобы те, поработав и обследовав, смогли дать профессиональные советы. Считаю, у вас самая здравая позиция. И с Рождеством. Подумал, верно ведь? Не захотят денежки потерять. И так можно влиять на этих торгашей. Только вопрос, захотят ли верующие не смотреть это кино и не покупать эту муру, чем они торгуют? Ну вот.
Хороший вопрос.
Хороший вопрос, именно. Для того, чтобы мы осознали это, нужно, так сказать, выпасть из этого, так сказать, вот из этой какой-то эйфории. Некоторые почему боятся это делать? Они боятся потерять праздник. Как бы вот такое вот ощущение праздника и так далее, и так далее. Они боятся его потерять. Ну, извините. Почему праздник должен куда-то улетучиться? Праздник-то устраиваем мы. Это внутреннее наше состояние. Даже вот трагически.
Далее, а почему праздник должен улетучиться? Если мы посмотрим фильм типа «Гринч. Похититель Рождества», праздника у нас не будет. Но это смешно, Сергей.
Ну, может быть, да, да. Ну, кто-то, почему-то, вот мне кажется, некоторые боятся, вот потеряв эту атрибутику, они как бы, ну, не знают, что чем заполнять этот, как бы, вот появившийся вакуум. На самом деле никаких проблем нет, на мой взгляд. Мне кажется, просто нет проблем. Мы очень трагичные вещи празднуем, да? А Рождество Христа по самой своей сути, по содержанию, несет нам очень радостную весть. И об этом можно говорить, и нужно говорить. И великое основание для праздника здесь существует. Можно с этим поздравлять друг друга. Другое дело, что не все это разделяют. Другое дело, что не всем это надо. И понятно, люди, которые далеки от всего этого, они, так сказать, ну что, они будут использовать это просто как повод для того, чтобы вот, ну, праздновать так, как празднуют, а не все остальное. День защиты насекомых там или еще кого-то там, я не знаю. Или
ты что-то. Знаешь, у нас есть великая опасность, что мы так вообще дойдем до того, что, ну, как бы Рождество в этом плане, вот в плане таком духовном, я имею в виду, общего, вот не в отдельно взятых семьях каких-то, да, а вот то, о чем мы сейчас как раз говорим, мы же сейчас о другом говорим, да?
В национальном плане, скажем так.
Ну, в национальном, общемировом, может быть, да, вот. Ну, действительно, получилось так, что у нас похитили Рождество, нам подменили его. И на самом деле, а Господь предупреждал, что так оно и будет, и когда придет этот антихрист, Сергей, он же анти. И потому что против, да, но самое главное, потому что он будет, как бы внешне все будет, он как бы заменит собой Христа.
Ну да, так и происходит.
Понимаете? И по сути дела, вот оно прям вот на глазах, а мы этого не видим. Получается, что мы-то этого не видим. Но также нам могут заменить и Пасху.
Между прочим, я как-то со своей молодежью общался в церкви, я говорю, вот вы сейчас в большинстве случаев пользуетесь гаджетами, да? И там у вас электронные священные тексты, да, электронные священные писания, да? Сейчас же много таких книг электронных. Говорю, вот вам также легко могут заменить содержание того, что у вас там находится. Незаметно.
А я думаю, это где-то происходит. И кто-то не так давно, вот где-то я читала статью, что человек, внимательно вот так собрав вот эти вот переводы современные, вот, к сожалению, она... Не удалось мне ее сохранить почему-то. Ну, я пытался, как-то что-то у меня какой-то сбой произошел, и вот не знаю я теперь, как это найти, даже не помню название. Он просто сказал, что, ну, просто нам надо быть очень внимательными, потому что вот в этих Сергея новых переводах, а это очень легко же сделать, когда новый перевод, да?
Ну, конечно.
Искажается смысл вот во многих, и причем местах, связанных конкретно с самим Христом.
Вот, вот, а я и говорил тоже об этом, что вот поменяет вам несколько слов, да, фразу, переставит там что-нибудь местами. Если вы не помните, если у вас нет оригинала в бумажном варианте, если вы не читаете это, тексты священные с оригинала, так, бумажного, регулярно и постоянно, и вы не помните их наизусть, то вы легко это проглотите и будете так вот считать, думать, читать, и потом все больше, 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 и незаметно произойдет вот эта трансформация, подмена истинного священного писания, ну, того, что говорил Господь, то, что всегда было неизменным, на то, что у нас в наших электронных устройствах находится. Очень незаметно. И потом мы будем доказывать друг другу с хрипотой, что так не написано, так никогда Христос не учил, он учил вот этому, другому, третьему и прочее, 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 прочее. Так что подмена Рождества, так сказать, или вот воровство Рождества, оно далеко идущая стратегия, как мне кажется, очень далеко идущая.
Сергей, но у нас есть, что нам нужно обсудить.
Давайте.
Значит, во-первых, мне бы хотелось обратить внимание, вот вчера я просто посмотрела сообщение, и там было сообщение от Никиты, и мне, я думаю, что нужно об этом поговорить. Значит, первое сообщение было, ну, мы его читали, там было написано, что Никита предлагает контрманипуляцию. Я напоминаю разговор о том, как быть, когда, например, это написала Марго, и ее бывший муж угрожает самоубийством, настаивая, чтобы она вернулась к нему. И либо как бы она к нему вернется и полюбит его снова, либо он покончит с собой. И он, значит, как-то, видимо, вызывает ее там угрозами какими-то, и она боится, что как-нибудь он поймает ее в ловушку, так, чтобы как бы вот он покончит с собой, и она там окажется. И, ну, в общем, со всеми последствиями. Да,
а я так понял, что уже такие как бы ловушки и были.
Ну, уже не первое, да, так сказать. Но как бы пока вот это обошлось, что он еще жив, да? Ну да. Вот, Никита, значит, написал, предлагаю контрманипуляцию. Ну что, вот он манипулирует, ну, и да. Никита пишет, предлагаю контрманипуляцию. Хочешь покончить с собой? Тряпка. То есть вот тогда ты тряпка, а мне мужик нужен. Докажи, что ты мужик, сделай вот это, и получишь вот это. То есть я тебя полюблю. И вот это мы вчера прокомментировали. Что вот в чем здесь, что фактически он предлагает как бы, ну, обмануть человека, что вот я тебя полюблю, хотя она не хочет быть с ним вот ни под каким там видом, да. И Никита потом нам написал, и вот это, Сергей, мы не прочитали. Значит, он написал, когда он снова станет мужиком, она либо его полюбит, либо он будет достаточно адекватен, чтобы с ним можно было закончить отношения. К тому же манипуляция пройдет несколько раз. Ну, мы говорили о том, что человек все равно рано или поздно понимает, что его обманывают, что им манипулируют. Значит, Никита пишет, манипуляция пройдет несколько раз. Затем раскрытие манипуляции приведет к конфликту, но он уже будет в другом состоянии, мужик, а значит, будет принимать другие решения. Таким образом, она ему помогает. Если оставить все как есть, это тупик. Психиатрию берут лечить только после попытки самоубийства и никак иначе, либо добровольно. Если соседи подозревают, ну вот мы говорили о том, что предупредить соседи, там, ну мы говорили о том, что надо как-то, чтобы люди знали о том, вот, в каком он состоянии, родные, может быть, там психиатр районный там, или какой-то, да, участковый, ну чтобы, в общем, это было известно, чтобы как-то... А то сейчас же никто ничего не знает.
По-моему, уже были уже попытки самоубийства-то. Поэтому
у него были проблемы? Уже, да? Ну, так, нет, но он тогда ездил к отцу. Ну, это было не вот в этом месте, не в этом городе, а в другом.
Ну, какая разница? Они же зафиксированы. Нет, ну, как? Ну,
я понимаю, но я имею в виду, чтобы и здесь тоже люди знали
об этом. И это само собой. Я имею в виду, ну, что, вот, отвечая, ну, как бы Никите.
Мы-то об этом говорили. Ну, да, да. И дальше он, значит, про соседей мы говорили, что, значит, соседи, чтобы как-то они тоже так, ну, по крайней мере, если что-то странное, то чтобы они сразу как бы вот вызывали, ну, чтобы помочь человеку. Никита пишет, если соседи подозревают, ну, допустим, что человек газ открыл, предположим, то спасатели по закону не смогут помочь. Открыть дверь сможет только участковый с ордером на обыск. Ордер можно только в суде, в рабочее время. То есть Никита обосновывает, что кроме как вот эта контрманипуляция, другого ничего делать нельзя. Ну, как я понимаю, все вот эти вот слова Никиты, это только ну, да. вот это. Я просто хотела вообще задать вопрос интересный мне, вот так знать, Сергей. Если происходит утечка газа, да? Нет. И мы чувствуем запах газа на лестнице или где-то. И вот мы вызываем специалистов. И если это уже не дневное время, когда можно получить ордер на обыск, никаких мер нельзя предпринять, пускай дом взлетает на воздух.
Да нет, так никто не
делает. Дорогие, ну это же абсурд вообще.
Нет.
То есть соответствующие службы, они имеют и соответствующие права в определенных ситуациях, понимаете?
Это все работает. Это в таких ситуациях, когда ничего не происходит, тогда он действительно может только войти или, с ордером и так далее.
А когда... так ты представляешь, там убивают кого-то за дверью, да, так сказать, вопли на весь дом, а войти нельзя, потому что уже суд не работает, и ордера нельзя получить. Или надо подождать, пока съездят за ордером. Ну, Никит, ну вы о чем вообще?
Нет, а тем более, что вопрос, если с газом там или с каким-то дымом, пожаром, тут, ну кто тут разбираться будет? Представляете, тут все что угодно будет. А сейчас ты, попробуйте, Сергей, а сейчас попробуйте. Вот даже сейчас, если вдруг кто-то позвонит и скажет, что там вот какая-то попытка там террористического акта какого-то, что-то, кто там будет ордер на обыск какой-то там? Войдут и будут проверять. Звонить, конечно, стучать, проверять, если не открывают, взломают и войдут, если надо. Ну, что вы говорите?
Ну, и я так думаю, что те же самые психиатры, если действительно человек уже там совершал попытки, а тут уже попытка зафиксирована и есть, да, у этого человека.
Конечно.
И тем более, если они будут предупреждены, ну, Сергей, ну что, никакой помощи не будут оказывать, что ли? Будут стоять перед дверью и ждать, когда он там самоубьется? Тоже как-то сомнительно. В конце концов, тогда могут привлечь уже какому-то к ответственности за неоказание помощи.
В конце концов.
Ну, потому что понятно же, что человек в каком сейчас состоянии находится, да?
Даже если вызывают скорую помощь, они же должны приехать и контакт установить, понимаете? Они либо пишут, нас не пускают, это другая сторона вопроса, или они не хотят ничего делать. Это совсем другая сторона.
Значит, и вот и теперь, значит, по поводу вот этого, того, что он написал, что когда он снова станет мужиком, она либо его полюбит, либо он будет достаточно адекватен, чтобы с ним можно было закончить отношения.
А с чего это вот Никита решил, что он снова станет мужиком? У меня такой вопрос.
И когда это произойдет? Сколько лет? Должна будет Марго мучиться с ним?
Он, может, скорее себя убьет, чем станет мужиком.
Сергей, ну, предположим, просто давайте вот рассмотрим ситуацию. Вот как пишет Никита. Значит, когда он снова станет мужиком, она его либо вновь полюбит, либо он будет достаточно адекватен, чтобы с ним можно было закончить отношения.
Ой, сильно сомневаюсь.
И я хочу представить себе ситуацию. Ну, представляешь, как? Да? Человеку пообещали, что вот ты давай вот то-то делай, меняйся, трудись над собой, лечись. И тогда... Вот как бы тебе приз, я тебе приз, вот ты хочешь, чтобы я была с тобой, да? И вот он, Сергей, ползет на эту гору, да? Изо всех сил. И вот он заполз. А теперь ему говорят, ты знаешь, вот ты уже на нее заполз, уже все хорошо. Прости, дорогой, но я тебя обманула. Я хочу закончить наши отношения. Я не знаю, Никита, что в своей жизни видели вы. Я в своей жизни знала мужчин. Знаете, сказать, что это не мужики, не мог бы никто. Это были люди, которые вообще совершали геройские поступки. Подставляли себя под пули, под ножи, и, так сказать, защищая, и бросаясь на помощь тем вообще, кого они в жизни не знали, но просто вот спасая людей. И эти люди ломались, оказавшись вот в той ситуации, о которой вы пишете. Когда там вот это было предательство со стороны близких.
Очень близких людей.
Да.
Понимаете, очень близких.
Поэтому то, что вы написали, знаешь, Сергей, я просто в ужас пришла от этой фразы. Но Никита, он явно не понимает вот того, что он написал.
Вот этот человек с этой же горы махнет сразу вниз. Понимаете, никогда еще обманом не удавалось что-то решить в отношениях между двумя людьми.
Нет, и потом. Ведь я же сказала, что Марго написала, что она верующий человек, она верит в Бога. Поэтому как можно говорить, манипуляция пройдет несколько раз, затем раскрытие манипуляции приведет к конфликту. Но он уже будет в другом состоянии. А почему он уже будет в другом состоянии? Откуда вы знаете, когда произойдет раскрытие манипуляции, в каком кто будет состоянии? Понимаете, это все настолько... Вот вы просто пишете, какой-то у вас есть какая-то ваша схема, но вы реально даже не попытались как бы вот войти хоть чуть-чуть вот в этот ручеечек, да, что там, не говоря, глубокие воды, и посмотреть, что может быть и как это может быть. Вы совершенно не чувствуете вот это вот того, что там дальше может быть. Но самое главное, вы верующему человеку предлагаете обмани раз, обмани два, обмани три, пока твой обман не будет раскрыт.
И все наладится.
Как это может быть, Никита?
Так не будет работать ни в коем случае. И даже
Сергей, если... я считаю, что об этом надо обязательно будет нам поговорить. И вот я думаю, что хорошо, что мы об этом
смотрите, поговорим. Ведь даже находящиеся в нормальном состоянии, ну вот вы пример привели, люди, да, мужчины или женщины в том числе, ну просто разваливаются, вот просто разрушается их жизнь из-за вот такого предательства. Все было хорошо, нормальные люди. А вы хотите, чтобы человек, который куда-то карабкался, выбирался, лечился, уже с проблемами, и у него и так все еле шатко, вот держится на чем-то там, выдержал такой удар. Понимаете, и потом не факт, что она сможет действительно по-настоящему его полюбить обратно. Потому что эти годы, ну, вот, которые она проведет в обмане, просто не дадут ей это сделать.
Верующие женщины предлагают годы провести в обмане, да? Конечно. Якобы такой вот, как это, с добрыми намерениями.
Терапевтический,
да? Благая обман. Ложь.
Да, терапевтический ложь обман такой, да? Такой будет.
Да. Предлагают ей, значит, вот такой вот вариант, да? То есть это вообще, как это может быть? А потом добить, сказать, что я от тебя ухожу. Я не понимаю вообще просто, даже не представляю себе вот это. Есть еще, значит, письмо от Степана, он пишет. Так, Наталья, через мягкий знак он пишет. А потом, значит, пишет, или Наталья, значит, через И. Не знаю, как правильнее, на сайте прочитал блог Натальи Четвериной. Это просто пишут по-разному, или это все же не одно имя? Но если вы спрашиваете, как правильно, то правильно Наталии через И. И это не совсем одно и то же имя. Не буду отвлекать вас значениями имен, но это не одно и то же имя. Кстати, имя Наталия, оно еще связано как раз с тем самым праздником, о котором мы говорили, с Рождеством. Там есть этот вот смысл, этот оттенок в самом имени. Это латинское имя из латинского языка. А Наталья через мягкий знак – это греческое имя, просто чтобы вот минимум что сказать. Хорошо, дальше. Хочу спросить о том, что меня удивило. Вы в передаче говорили, что этой женщине, ну, про нашу Марго он пишет, нужно обратиться к психологу. Но не она собирается покончить с собой. Это ее муж, бывший, не бывший, пока не поймешь, был развод или не был. На мой взгляд, это ее мужу нужно идти к психологу в первую очередь. А ей-то зачем? С ней все в порядке, если бы не эти угрозы мужа покончить с собой. В принципе, она может отключить телефон, а на мобильный приобрести другую симку, может даже сменить адрес жительства, чтобы он ее не нашел, и жить себе своей жизнью. Вот такой вопрос. Степана, ей-то зачем обращаться к психологу? Почему ей-то вот надо обращаться, понимаешь? Это мужу надо ее обращаться? Почему вот мы не сказали, что вот мужу обращаться к
психологу? Мне тут же вспомнился фильм, помните, «Иван Васильевич меняет профессию». и тебя вылечу.
И вас, да,
и меня вылечу. Понимаете, человек, который живет в такой обстановке, вот с таким человеком, он попадает в зависимость, созависимость от него, от его реакций. Это как жить с алкоголиком, который тоже манипулирует, наркоманом, который тоже манипулирует постоянно. Как этот мужчина манипулирует, пытаясь, так сказать, добиться каких-то своих целей, но только используя другой, так сказать, инструмент и прочее, прочее. Пытаясь его сохранить от этого, вот эта женщина, Марго, значит, вот начинает играть в эти игры, предпринимать какие-то шаги, она, так сказать, привыкает, как вести себя, что говорить можно, что нельзя, как поступать и так далее. Она настолько втягивается в эту игру, она становится ее частью. И она смотрит на эту игру уже как бы, ну, как сказать, глазами, что ли, этого человека. Поэтому мы и говорим, что такие люди становятся созависимыми. То есть они зависимы от зависимого человека. В данном случае от своего, так сказать, мужа, бывшего. От его болезни, от его проблемы. Проблема может быть любой. Совершенно. Даже компьютерные игры, к примеру. И чтобы посмотреть на ситуацию здоровым взглядом, таким трезвым взглядом, осмыслить ее, что надо делать, и что как раз не надо делать, то, что очень часто делают люди созависимые, пытаясь как бы вот исправить ситуацию, и тем самым усугубляют ее. Вот для этого и нужно поговорить со специалистами, которые занимаются.
Не просто поговорить, а нужно работать над собой, как бы с их помощью.
Ну, я имею в виду
это. Это беседы, и их объяснения, и их какие-то советы, и их рекомендации, и какие-то такие, знаете, предлагаемые обстоятельства, когда человек начинает думать, а как тут поступить, а как тут. Тут масса вообще всего происходит, ну, на, да, этих встречах.
Да, да, я именно это имею в виду, что поговорить, это имеется в виду, что вот включиться в процесс этой работы.
Я хочу добавить еще по поводу того, почему вот мы, значит, про мужа не говорим, что ему надо. Значит, понимаете, психологу не ходит принудительно. То есть вы можете кого-то привести, вот затащить, как говорится, да, вот просто втащить в этот кабинет, заставить его сидеть, привязать, я не знаю, там, к стулу, к креслу, и человек будет сидеть. Но только толку от этого никакого не будет на самом деле. Потому что когда человек не сам приходит, не сам понимает, что ему необходима помощь. Ведь человеку нужно будет работать с собой. Эта работа, она внутренняя, она проходит внутри человека. Человек может сидеть с умным видом, при этом думать о чем угодно.
Кивать головой.
Понимаете? Да,
и
кивать головой. А потом выйти и продолжить делать то, что он делает. Поэтому, понимаете, вот мне как объяснить то, что это невозможно? Значит, если муж сам захочет, это другой вопрос. Но он пока не обращался, и не похоже, что он собирается обращаться за помощью, понимаете? То, что он находится в каком-то таком сложном сейчас состоянии, ну, психологическом, психическом даже, да, какое-то, может быть, психическое расстройство достаточно серьезное, может быть, такое какое-то пограничное аффективное состояние у этого человека, да, что, кстати, уже люди, находящиеся в таком состоянии, часто совершают вот такие суицидальные какие-то попытки.
Время.
Но это специалист чуть-чуть должен это выяснить.
Вот так,
а к этому специалисту он должен сам захотеть пойти.
Время наше истекло, мы вынуждены с вами прощаться, так быстро убежал эфир. Молитесь друг за друга, и пусть действительно у вас будет настоящее Рождество. Храни вас Бог. До новых встреч в эфире.